Некоторые родители своим детям начинают денежки доверять с детских лет. Они говорят, надо ребенку научиться скапливать деньги, считать их, научиться их тратить. И с детских лет разрешают детям копилки держать. И сами дают деньги и радуются этому. Вот какой он у нас богатенький. И он радуется тому, что у него тоже есть денежки. Это досрочно, это неправильно, это повреждает ребенка. Придет определенное время, ребенок научится этому с помощью уже родителей, но когда уже, у него уже будет правильное понятие о деньгах, о том, как они приобретаются, как их нужно экономить, а когда их экономить нельзя, когда, например, речь идет о делах милосердия, как их нужно зарабатывать трудно и как к ним надо относиться правильно, чтобы это не обращалось в страсть сребролюбия. Так вот, если мы как родители что-то прежде времени даем своим детям, то это может их погубить, навредить им. У Бога такой ошибки никогда не может быть. Так значит, во всех отношениях ближе к нам все-таки Бог, чем любой из людей, который рядом. Поэтому Господь говорит нам, детям, всем. Он говорит так, если мать тебя оставит, даже если мать тебя оставит, то я тебя не оставлю. Значит, Бог не оставляет даже брошенных младенцев. Если даже матери так жестоки бывают, то Бог своей любовью никогда не кончает заботу свою о любом человеке, тем более о младенце. Так вот, не время было еще Иосифу выходить из темницы. Бог хотел показать, что надежда на человека – ненадежная надежда. Надежда на Бога должна быть. И воспитывал в Иосифе еще больше упования на Бога, еще большую веру в Богу. Поэтому если у нас какие-то скорби затягиваются, какие-то дела наши не решаются пока, это только Господь воспитывает в нас терпение. Господь ведет нас по пути совершенства, ведет. Если мы не откажемся, то мы будем продвигаться рукой Божьей, будем продвигаться. Но если мы не хотим терпеть, если начинаем применять всякие методы ускорения того, чего мы хотим, то мы себе во вред можем только это все ускорить. Получить досрочно то, чего не сможем сохранить. Получить досрочно то, чего мы еще не заслужили пока. И это может нам повредить. Может повредить. Значит, вот в отношении Иосифа Бог поступает таким необычным образом. Что бы, казалось, нужно было виночерпию, чтобы прийти да сразу сказать фараону: «Мой господин, и ты справедливо на меня прогневался, я был в темнице, но когда мне приснился сон, там был такой вот человек, который мне истолковал, может, ты возьмешь свои приближенные, такого мудреца?» Нет, ничего этого не было сказано. И так проходит еще целых 2 года. Эти 2 года ничего Священное Писание не говорит про Иосифа. Надо только нам предполагать, что он дальше в терпении своем несет вот этот свой крест и совершенствуется в духовном своем развитии. К чему-то его готовит Господь к еще большему. К чему-то еще большему. Без терпения это больше не дается. Как Господь говорит, сила моя в немощи совершается. Так? Сила Божья является человеку, когда человек находится в немощах. Если кто-то из нас сегодня попал в какое-то состояние немощи, то ли сдавили внешние обстоятельства скорбные, средств нет к существованию, то ли ограбили, то ли на работе проблемы, то ли увольняют нас с работы, сокращение там какое-нибудь, то ли вообще неизвестно что, заболели мы, то ли в учебе у нас какие-то сложности и трудности. Хоть что, это стесненные обстоятельства в жизни, стесненные. Если я это все буду принимать с верой в Бога, с верой в Божий промысел, то здесь я приобретаю большие духовные дары. Если верю, что это Богом попущено ради моей пользы, ради моего блага. Если я это все забыл, начинаю роптать, унывать и обвинять своих ближних, что они такие худые, тогда я здесь приобретаю себе вместо блага чего уже? Вред приобретаю. Большой вред, серьезный. Я отвергаю руку Божью. Спасающую руку Божью я отбиваю. Когда Господь смотрит на нас и видит, что проходят годы, десятилетия, а с моей стороны нет никаких настоящих перемен в сторону веры, в сторону церкви, в сторону покаяния, Господь усиливает стеснение этих обстоятельств, усиливает, как бы еще больше сдавливает меня. Это состояние, в самом начале вот этих лекций, которые были о пути ко спасению, мы говорили, это называется вынужденное смирение. Вот это, в это состояние вынужденного смирения мы все, если христиане, и добровольно идти не можем, как надо, мы все попадаем. Потому что только с них начинается спасение. С этих вынужденных, неприятных для нас обстоятельств. Если их точно попускает Бог, то попускает ради нашего спасения через то, чтобы я сознательно смирился. Смиряет меня Господь внешними скорбями. Я не должен роптать и противиться. Я должен добровольно смириться. Сказать: «Господи, на все Твоя воля пусть будет. Приведи меня к покаянию. Господи, дай мне спасение. Господи, не могу понять всего происходящего. Нет сил, Господи, терпения нет вынести все то, что происходит. Но Ты только, Господи, можешь дать терпение. Ты можешь укрепить во мне веру. Я должен говорить: верую, Господи, и добавлять что? Помоги моему неверию, Господи. Все равно веры у меня не хватает. Мне кажется, что не вынести, не пережить, невыносимо, невозможно. За что, Господи, да сколько же можно? А он меня утешает и говорит, сила моя в немощи совершается. Благодать Святого Духа дается Господом только кому? Только немощным. То есть те, кто признали себя немощными. Не только немощным в смысле лежащим на койке и парализованным, больным, но немощным с точки зрения своего духа, потерявшим свою гордость. И лежачие на койке есть такие гордые, которым невозможно подойти и ничего сказать о Боге, о покаянии, о грехах. Они не верят, не хотят слушать. Они не признают Слово Божие. А есть на ногах продолжающие ходить, но смирившиеся в немощи своей, осознавшие свою неспособность выкрутиться, вырваться, как это было раньше, выйти из этого состояния. Оно так придавило человека, что надо только смириться. Другого варианта нет. Как пшеницу, которую засыпают между двумя жерновами и крутят их, эта пшеница превращается в муку. Вот цель Господа, которую он предусмотрел. Мое смирение. Бог гордым противится и только смиренным дает свою благодать. Значит, если в состоянии вынужденного смирения, оказавшись, я примирюсь с Богом, я приму это все как из руки Божьей, я добровольно понесу это все, немедленно Бог явит свою силу. Немедленно. Начнется исправление сердца. В сердце будет появляться очищение после очищения от страстей мир. Мир сердечный, вот в этой трудной ситуации, будет мне доказывать, что Бог со мной, Бог в сердце. Потому что если в сердце мир, то никто иной, как Бог, только его может дать. Значит, Бог в этом сердце начинает являть себя. И в то же время, когда я раздерган, других дергаю, нервничаю против них, чего они там задумали, чего они там хотят устроить, они все напакостят, они все испортят, им нельзя доверять, как вот мы в некоторых случаях себя ведем. Никакого мира у меня, конечно, нет при этом. Значит, Бога со мной еще пока нет. Значит, степень этих скорбей, что с ними будет происходить, с этой степенью? Усиливаться будет. Мне надо все-таки придавить мой вертлявый, извините, хвост, для того, чтобы я перестал им вертеть. Я должен все-таки смириться. Если, конечно, я хочу спасения, если, конечно, я молюсь, Господи, спаси меня, Господи, дай мне Царство Небесное, если я ничего этого не знаю, не хочу и не понимаю, то скорби для меня пользы не будут иметь. Они только в больший гнев, раздражение меня ведут, я больше нагрешу. А вот для всех христиан скорби становятся удивительным средством смирения. Из вынужденного смирения я должен перейти в состояние какое? Какого смирения уже? Добровольного, как просто все. Добровольное смирение приближает ко мне Бога. Является сердце мир, который доказывает, что это и есть Бог. Придя в сердце, он принес с собой мир. Так? Значит, для этого Иосиф сидит в темнице, да? Еще 2 года. Так, да? Тогда правильно делает Бог? Правильно, согласны, да? Ну, тогда давайте в своей жизни каждый посмотрите. Если нам чего-то уже надоело, чего-то нам не хочется, то давайте скажем так, Господи, как ты Иосифа возводил в состояние спасения, праведности и святости, так и со мной делай, Господи. Я тоже хочу, как Иосиф, Царство Небесное. Я тоже хочу праведной жизнью или в праведном состоянии закончить эту самую земную жизнь. Угодно тебе, Господи, 2 года еще держать меня в этой темнице? В темнице скорбей, искушений, в темнице этого вынужденного смирения. Держи 2 года. Угодно тебе, Господи, еще 12 лет меня держать в этом состоянии вынужденного смирения? Держи 12 лет. Только дай мне, Господи, терпение. Потому что если я не буду это все принимать с терпением, все обернется только мне во вред. А я бы хотел извлечь пользу, чтобы это лекарство помогло мне прийти в состояние смирения, мира с тобой, Господи. Значит, надо признать над собой право Бога управлять моей жизнью, то есть вести меня ко спасению, а не сам я ко спасению иду. Я себя в ад точно могу с легкостью увести. И только Бог может вывести меня оттуда и повести в рай. Но способом, который только Он знает. Если это на 2 года заключения в темнице, что ж, слава тебе, Господи, 2 года. Будем сидеть, пока не сломается моя гордость, пока не примирится дух мой с тобой, с правом твоим управлять всем этим миром и мной в том числе точно. Значит, сила моя, говорит Господь, в немощи совершается. Тот из нас, кто сегодня в какой-то немощи находится, немощь ли телесная, немощь ли от внешних каких-то обстоятельств, то ли от родственников наших, то ли еще от кого-то, везде здесь предусмотрел Господь благо. Откажемся, не получим. Примем с терпением, обязательно получим. Так вот, по прошествии 2 лет фараону снилось. Видите, как устраивает все Господь. Через сны Иосиф попал в беду, через сны его Господь хочет извести на эту вершину социальному положению, которое он ему приготовил. Фараону снится сон. Через 2 года Видочерпий не выполнил просьбы Иосифа, и не в нем дело, в Божьем промысле. Значит, надо было еще 2 года Иосифу дотерпеть до того момента, пока Господь пошлет сон фараону определенный. Почему 2 года? Почему Господь не послал сон раньше фараону? Как понять Божий промысел? Вот почему 2 года-то надо было еще? Это в отношении Иосифа. А в отношении того сна, почему тот сон только тогда мог присниться фараону, вот когда 2 года уже прошло? Мы для этого должны знать значение этого сна. В этом сне Господь предупреждал его как царя над множеством народов, предупреждал о том, что этой земле после 7 лет урожая грозит 7 лет засухи и голода. На 2 года, если бы раньше сон явился, сдвижка этих 7-летних сроков куда бы ушла? Непонятно куда, да? Так вот, в то время, когда Богу угодно было сон послать, перед этими самыми 7 годами благоденствия, огромных урожаев. Именно тогда сон должен быть, был, а не за 2 года раньше. Ну так ведь, да? Но если Господу так угодно, то Иосифу приходится терпеть. Иосиф понадобится только через 2 года. Кому понадобится? Фараону. Но фараону как человеку. А вообще понадобится этот дар истолкования снов Господу. Господу понадобится. Фараон все равно инструмент в руке Божьей. Ровно через 2 года этот дар, который уже дал Господь Иосифу, понадобится Богу, чтобы через этот дар, который есть у Иосифа, дар же Божий, объяснить этому великому царю, что ему надо приготовиться к большим серьезным испытаниям. Значит, нам надо и нам тоже соглашаться. Если сегодня чего-то не дается мне, значит, рано, значит, вот тогда только оно может быть, когда и придет. И не спорить с Богом, терпеть надо. Не пришло время еще, значит, Богу не угодно. Чего я лезу вперед? Почему я спорю с Богом? Так надо себе сказать, да? Не избавляешь меня, Господи, от неприятностей, которые дети мои причиняют? Значит, не время еще исправлять моих детей. Почему не время? Потому что я не исправился. Я сам себе должен сразу дать ответ. Здесь Иосифу было непонятно, зачем 2 года еще надо было сидеть в темнице. И вам оказалось непонятно, потому что забыли значение этой истории. А вот нам, когда нас касается, если крутят нас какие-то обстоятельства и не проходят, я должен тебе сказать, рано еще. Раз не проходит, значит рано. Значит, польза от них еще не подействовала на меня. Как лекарство, они еще меня не исцелили. Но надо, значит, ждать, пока это все, всю пользу мне вот это вот не принесет. Итак, фараону снится сон. Вот он стоит у реки. И вот вышли из реки 7 коров, хороших видом и тучных плотью, и паслись в тростнике. Но вот после них вышли из реки 7 коров других, худых видом и тощих плотью, и стали подле тех коров на берегу реки. И съели коровы худые видом и тощие плотью, 7 коров хороших видом и тучных. И проснулся фараон. Ну, необычное явление, коровы одни других едят, да? Немножко странно. Но вот те сны, которые от Господа, они вызывают в человеке определенное такое напряжение, определенное такое недоумение и некоторое переживание, что бы это значило. В человеке как бы сразу сон куда-то пропадает, теряется, сонливость проходит, и человек начинает размышлять посередине ночи, как бы мгновенно проснувшись. И тут нет никакого соблазна, нет никаких таких каких-то вот интересных штучек, приятных для фараона, а какое-то сразу переживание у него появилось, что бы это могло значить. И заснул фараон опять. И снилось ему в другой раз. Вот второй сон на такую же тему. Опять признак того, что это не просто какие-то фантазии или бесовские штучки. Это нередко бывает признаком того, что это Господь что-то хочет сказать. И вот второй сон. Вот на одном стебле поднялось 7 колосьев, тучных и хороших. Но вот после них выросло 7 колосьев тощих и иссушенных восточным ветром. И пожрали тощие колосья 7 колосьев тучных и полных. И проснулся фараон и понял, что это сон. Интересная фраза в Священном Писании, да? Ну, понятно, что снится. И фараон проснулся и понял, что это сон. И вот это выделено здесь в Священном Писании другим шрифтом. То есть фараон, как признающий Бога, понял, что это какой-то пророческий сон. Это не просто так сновидение, которое мимолетное пролетело и улетело. Внутреннее чувство, которое после этих снов посылает ему Бог, говорит о том ему, что это сон вещей. В этом сне есть какое-то очень глубокое, серьезное значение. Это какие-то сны, через которые Бог хочет ему открыть какие-то особые тайны. Фараон, напрягайся. Фараон, будь внимателен. Ты царь, ты отвечаешь за множество народов. Ты должен отнестись ответственно к этому сну, к этим снам. Ищи ответ, как бы так говорит Бог. И утром смутился дух его у фараона. Поневоле тут смутишься, да? При осознании своей ответственности за целое огромное число народа, за целые страны и соседних стран, фараон смутился. Что же означают эти сны? Надо немедленно их понять, то есть истолковать. И послал он, и призвал всех волхвов Египта, и всех мудрецов его, и рассказал им фараон сон свой. Но не было никого, кто бы истолковал его фараону. К чему дело идет? Нет, к Иосифу дело склоняется. Да видите, как премудро своим промыслом, очень тонко Господь ведет самому главному человеку в целой огромной земле, фараону, сообщает два таких необычных сна и наводит на его сердце чувство тревоги. Фараон смущен, ищет ответа, собирает всех своих мудрецов. По-человечески, конечно, так надо поступать. Нужно находить способ, как истолковать. Самому непонятно. Давайте, мудрецы, рассказывайте, кто из вас догадается. Мудрецы все собираются, он им рассказывает, думают, ничего нормального сказать не могут. Что дальше делать фараону? Еще больше смутиться надо, да? Ну все, сон послан, переживание и тревога есть, и никуда она не уходит. А мудрецы, конечно, не за один день съехались к фараону, да? Самолетов и вертолетов в те времена нет. А еще он достаточно долгое время уже в этом переживании, в этом смущении. Не исключено, что при таком состоянии у человека и сон пропадает вообще, да? После тех двух снов сна нормального уже фараона нет. Он ищет выхода, в чем дело, тревога не проходит, и никто не сказал ничего путнего. И вот тогда кто должен очнуться? Ну, конечно. Посмотрите, как все промыслом Божьим устроено. 2 года человек забыл. Забыл про Иосифа, так обрадовался возврату своего положения, своего земного счастья, забыл про Иосифа. И вот тогда, когда никто из мудрецов ничего не сказал, виночерпий подошел к фараону и говорит: «Фараон, я сегодня вспомнил грех свой». Грех свой вспомнил. Совесть его зажгла. Видите как? Все опять. Опять Господь своим действием давит на его сердце. «Не стыдно ли тебе, как бы говорит Бог, ты 2 года, как забыл свое обещание». И тот, кто тебе в точности истолковал твой сон, и ты теперь наслаждаешься своим этим земным блаженством и счастьем, тот продолжает 2 года томиться в темнице. И этот самый виночерпий говорит: грех мой, фараон, я сейчас вспомнил. Конечно, грех. Совесть обличает человека. Так вот, говорит фараон, когда ты на нас прогневался с хлебодаром и посадил нас в свою темницу, то случилось так, что нам с ним вместе приснились сны. Немного странные или очень странные сны, которые мы не могли истолковать. И вот этот молодой еврей, который раб начальника телохранителей, и там в темнице же тоже сидел, он нам эти сны истолковал. И вот именно как он сказал, все точно так и исполнилось, фараон. То есть, решай теперь сам. Я тебе сказал о человеке, который имеет дар. И доказано, что он дар имеет, потому что я, говорит, стою перед тобой. А тот второй, которому он пророчил смерть, ты ему так и велел отрубить голову, и тело его искривали птицы. Фараон, уставший уже от этих самых переживаний, немедленно посылает в темницу за Иосифа. Чтобы предстать перед фараоном, он должен был сбрить свои волосы по традиции. К египетскому царю так являлись к фараону. Все его вельможи носили такую прическу, имели такой вид. Его одевают в нормальную, такую приличную одежду, чтобы не стыдно было предстать перед фараоном. И приводят к фараону. Фараон сказал Иосифу: мне снялся сон, и нет никого, кто бы истолковал его. А о тебе я слышал, что ты умеешь толковать сны. Виночерпий-то что подумал? Что он имеет сам свое свойство, какое-то качество, да? Мудрец такой. Иосиф какой-то такой мудрец, который умеет толковать сны. И отвечал Иосиф фараону: это не мое. Бог даст ответ во благо фараону. Смотрите, какая уверенность. Какая уверенность уже у Иосифа. 2 года вот этого дополнительного томления в темнице до такой степени утвердили в нем веру, до такой степени он обрел этот мир сердечный, который точно ему доказывал, что Бог с ним. Несмотря на то, что и виночерпий про него забыл, он не роптал на него и не обиделся. Он и в этом увидел Божий промысел. И сейчас Иосиф с точностью уверен. Бог дает ему эту уверенность внутри. Внутреннюю уверенность, которая может явиться только в чистом сердце, которое он приобрел сразу, еще от рождения, от своих родителей праведных. Отец его пророк. которое было воспитано с детских лет отцом по большой любви к своему вот этому сыну, больше всех, которого он любил, на примерах отцовских, на своих личных страшных примерах. Вот такая вера уже укрепилась в Иосифе. И вот теперь он говорит уже с уверенностью: «Фараон, это не мое. Я не от себя толкую сны. Я бы никогда не дерзнул предстать перед тобой и открыть своего рта, если бы я говорил от себя. Но я говорю от Бога. Бог даст ответ во благо фараону». Вот с какой уверенностью предстал Иосиф перед фараоном. Ну, представим себе, этот царь, этот властелин, достаточно жесткий человек, который своему приближенному хлебодару взял запросто, велел отсечь голову, да и все. Что могло ждать Иосифа, если сон не понравится, истолкование сна, если не понравится фараону? Да? Чего могло ждать? Не меньшее чего-нибудь, а то и худшее. Или, например, фараон не поверит просто этому, и могло опять быть осложнение обстановки. Или вдруг Господь в этот момент не станет говорить Иосифу, что тогда сделает Иосиф? От себя выдумывать будет? Не будет, замолчит. Опять наказание, опять, возможно, казнь. И вот какая уверенность, вот какое дерзновение, вот какая вера. Что сам Бог его ведет к фараону, значит, сам Бог даст точный ответ во благо фараону, ну и всем, кто ему подчинен. И вот сказал фараон Иосифу: «Мне снилось, вот стою на берегу реки, и вот вышли из реки 7 коров тучных плотью и хороших видом, и паслись в тростнике. И вот после них вышли 7 коров других, худых, очень дурных видом и тощих плотью. Я не видывал во всей земле египетской таких худых, как они». То есть во снах, вещих снах, которые от Господа, показываются такие как бы сцены или сюжеты, которые не похожи на реальные, не похожи. То есть таких коров, он говорит, я вообще в земле египетской не видал, до такой степени худых. Такими коровы худыми не бывают, они уже в таком состоянии мертвые. А тут, значит, во сне они все-таки такие худющие, ой, аж страшные, но вышли на берег. «И съели тощие и худые коровы прежних 7 коров тучных. И вошли тучные в утробу их, этих худых, но неприметно было, чтоб они вошли в утробу их. Они были так же худы видом, как и сначала». Видите как, еще какая деталь фараон ее сообщает, что когда они их поглотили, эти худые, тучных коров, то в них ничего не прибавилось. Как были тощие, так и остались тощие. Тем более заволнуешься, да? «Я и проснулся, — говорит он. — Потом снилось мне следующее. Вот на одном стебле поднялись 7 колосьев, полных и хороших. Но вот после них выросло 7 колосьев тонких, тощих и иссушенных восточным ветром». Что у них восточный ветер, они, конечно, хорошо знают. Засуха, страшный зной, при котором все живое начинает засыхать от бессилия, от жары. «И пожрали тощие колосья, 7 колосьев хороших. Я рассказал об этом волхвам, но никто не изъяснил мне». Как бы фараон даже жалуется теперь Иосифу. Он до такой степени уже измотан памятью об этих снах, об этих снах. Он до такой степени уже устал от этих бессонных ночей, от тревог ежедневных, от надежды, что кто-нибудь скажет, от неоправданной надежды, потому что никто не сказал, что он уже даже несколько жалуется Иосифу. «Я вот всем им все рассказал, и никто из них не смог мне ответа дать. Я до сих пор нахожусь в волнении», как бы так говорит фараон. И сказал Иосиф фараону. Как Иосиф легко говорит, смотрите. «Сон фараонов один». То есть было у тебя два сна, а вообще это один сон, то есть одно значение. «Что Бог сделает, то он возвестил фараону». То есть в этих снах Бог тебе предсказал, что сделает Бог в ближайшее время. То есть Иосифу уже все ясно. Как бы в одно мгновение в сознании его является ответ, разгадка этих снов. В одно мгновение так действует Божья благодать. Не кто-то голосом сообщает пророку, вот так, 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 скажи или то сделай. Бог невидимо, он же чистый дух, он проникает все и вся, он одновременно присутствует везде, но не показывает своего присутствия. А в это мгновение Иосифу он явил свое присутствие осознанием значения вот этих самых снов. Иосиф легко и просто сразу начинает их объяснять. «Это один сон, — говорит фараон. — Бог тебе показывает, что собирается сделать Бог в твоей земле». Итак, 7 коров хороших – это 7 лет, и 7 колосьев хороших – это 7 лет. Сон один и тот же. И 7 коров тощих и худых, вышедших после тех, это 7 лет. Также и 7 колосьев тощих и иссушенных восточным ветром, это тоже 7 лет голода. Значит, 7 лет тучные коровы означают благоденствие на земле, огромные урожаи, а 7 колосьев тощих и коров худых – 7 лет голода. Вот почему сказал я фараону, что Бог сделает, то он показал фараону. То есть это предвозвещение будущего сначала блага семилетнего, а потом тяжких бед семилетних. Вот наступает 7 лет великого изобилия во всей земле египетской. После них настанут 7 лет голода, и забудется все то изобилие в земле египетской, и истощит голод землю. И неприметно будет прежнее изобилие на земле по причине голода, который последует, ибо он будет очень тяжел. А что сон повторился фараону дважды, это значит, что это истина Слово Божие, и что вскоре Бог исполнит это. То есть тогда сон приснился, когда уже начинается начало этих 7 лет, да? Начинается отсчет. Именно тогда и Иосиф понадобился, поэтому и 2 года для этого прошло первоначально. Вот как. И дальше Иосиф, как бы набравшись уже окончательного такого дерзновения, хотя он стоит перед грозным царем, страшным вполне, и для него опасным, вдруг не понравится фараону, Иосиф набирается мужества, дает совет фараону. Вот до чего уже дошло. Сам Бог внушает ему сказать это фараону. Если уж ты промыслом моим, говорит Господь, приведен сюда, по воле моей, действием фараона, чтобы истолковать эти сны, то я же имею власть и сообщить ему, что он должен делать, чтобы сберечь народ. Итак, Иосиф становится этим как бы проводником Слова Божьего, и не стесняясь, и не боясь, и не спрашивая фараон, хочешь ты слышать, что тебе надо делать, или не хочешь, может тебе сказать, он сразу говорит, не спрашивая, потому что так хочет Бог. И Иосиф говорит, и нынче да усмотрит фараон мужа разумного и мудрого, и да поставит его над землей египетскую. Да повелит фараон поставить над землей надзирателей и собирать в 7 лет изобилия 5-ю часть земли египетской, то есть всякого урожая, да? Пшеницы особенно. Пусть они берут всякий хлеб этих наступающих хороших годов и соберут в городах хлеб под ведение фараона в пищу, и пусть берегут его. И будет эта пища в запас для земли на 7 лет голода, которые будут в земле египетской, чтобы земля не погибла от голода». Понравилось так фараону? Конечно, понравилось. Если этот говорит от Бога и тем предсказал правильно, и у фараона в это мгновение появилось успокоение, Бог действием своей благодати невидимо внушил ему, что это есть истина, сказанные слова этого юноши, а это уже не юноша, что это есть истина, это развязка, фараон тут же обнаружил себя исчезновение той тревоги, которая у него была вот это долгое время. Он тут же успокоился. Это, конечно, нравится фараону. И сказал фараон слугам своим, что дальше фараон предлагает? Найти этого человека мудрого, да? Или голосовать кто? Кто будет? Кто стал этим человеком? Вот видите как. Ну, опять же, Божий промысел внушает фараону не кого-то искать из своих приближенных, из вельмож, а вот этого иноплеменника, раба из тюрьмы. Неожиданный поворот, да? И сказал фараон слугам своим, найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был бы... Кто бы был в нем? Дух Божий. Вот найдем ли мы еще такого среди всех человека, в котором бы был Дух Божий, как в Иосифе? Ведь выгодно такого поставить, правда? Ведь в нем же Дух Божий, он же с Богом. Если этот человек истолковывает сны, он пророк, в нем Дух Божий есть. Если он Духом Божьим сейчас даже сказал, что надо делать, значит, ему сам Бог открыл. Не от себя же он придумал такую необычную вещь. Кто мог догадаться так сходу, вот 5-ю часть брать-забирать в виде налога на своих граждан, скапливать ее в огромных хранилищах, а потом, чтобы хватило на последующие 7 лет голода. Иначе как? И сказал фараон Иосифу, так как Бог открыл тебе все это, то нет такого же разумного и мудрого, как ты. Ты будешь над домом моим, и твоего слова держаться будет весь народ мой. Только престолом я буду больше тебя. Вот так перемена, вот так чудо. Сам фараон, царь над этой огромной, богатой, образованной по тем временам землей, берет себе в ближайшего своего приближенного, в ближайшего своего помощника, берет себе раба, иноплеменника, еще берет его как преступника, сидящего в темнице. И вот его-то ставит над всем своим государством. И говорит, никто в моем государстве ни рукой, ни ногой не будет иметь права пошевелить без тебя. Сильная власть, но выше которой уже ничего нельзя придумать. Он говорит, я фараон, то есть я царь. Только я имею право дать тебе такую власть, и я тебе ее даю. И никто не смеет теперь перечить тебе. Во, возвышение, невероятный взлет, да? Откуда такое могло явиться? Так Господь внушил фараону. При тех экстремальных обстоятельствах, которые грозили земле египетской, это было единственное мудрое, правильное решение. Тем более, с точки зрения Божьей, это была забота и о фараоне, и о всем его государстве, и о соседних народах, чтобы в этом страшном голоде множество людей бы не поумирало. А самое главное, о ком здесь заботился Господь? О роде своем праведном, продолжателем которого был Иосиф. На период того голода, который предполагался, там, где жили, где живет его отец, где живут его братья, они бы просто с голоду поумирали. И вот Господь своим дивным промыслом одного из сыновей приводит в Египет через страшное рабство. Здесь странным, совершенно непредсказуемым образом делает его самым знатным и великим вельможей, почти господином над всем Египтом, для того, чтобы не только сохранить народ, живущий в этой стране, но сохранить тот род, который начинается с Авраама. Род, который продолжал его отец и который продолжает теперь Иосиф. Род, в котором должен кто родиться? Спаситель мира, Христос. Вот какой дивный Божий промысел, за сколько поколений тому назад, как Господь тщательно и тонко ведет в мир приход Спасителя. Видите как, через вот такие вот невероятные события. И снял фараон перстень со своей руки и надел его на руку Иосифа, одел его в вессонные одежды, которые носили высокие вельможи и цари тем более, и возложил золотую цепь на шею ему. Это признаки царского достоинства. Велел вести его на вторую из своих колесниц, а все знали, какие колесницы у фараона, и провозглашать перед ним, то есть послали глашатая перед колесницей, который кричал: «Преклоняйтесь!» И поставил его над всей землей египетскую. И сказал фараон Иосифу: «Я фараон, без тебя никто не двинет ни рукой своей, ни ногой своей во всей земле египетской». И назвал, дал фараон имя Иосифу новое – Цафнав-Паниах. В переводе на русский язык это означает «спаситель мира». Интересно, имя ему дано. Опять совпадение, как пророчество, да, о будущем спасителе. «И дал ему жену Осинефу, дочь Потифера, жреца Илиопольского, и пошел Иосиф по земле египетской. Иосифу было тогда 30 лет от рождения, когда он предстал пред лицо фараона, царя египетского. И вышел Иосиф от лица фараона и прошел по всей земле египетской. Иосиф дал во всех городах нужные распоряжения. Поскольку власть его безгранична, только фараон выше его, то любое слово его немедленно исполнялось. Государственная система к тому времени была уже построена фараоном. Везде были наместники, чиновники, определенные слуги, исполнители и прочее. И Иосифу только оставалось давать правильные распоряжения. И вот распоряжения были такие. Немедленно построить огромные хранилища для вот этого самого зерна. И каждый год пятую часть в качестве налога на каждого гражданина, пятую часть пшеницы забирать в ведение фараона. Кто мог ослушаться фараона? Конечно, никто. Все, как подданные фараону, старательно исполняли вот этот самый приказ Иосифа, никто не смел слушаться. А были соответствующие войска и соответствующие такие силы, которые следили за этим исполнением. И Иосифу докладывали по каждому населенному пункту, по каждому городу, где сколько запасено зерна вот в этот год, какая там пятая часть урожая и сколько это составляет. Иосиф сам лично все это принимал, в качестве информации собирал и суммировал, чтобы ему знать, сколько зерна запасено на те голодные года. И до такой степени много было урожая, что из зерна, как сказано в Священном Писании, горсть, целая горсть получалась. То есть колосья были такими обильными, такими богатыми, что если все зерна из колоса достать, то целая горсть была. Вот сколько зерен рождалось от одного зернышка. И вот запасы были такие огромные, что Иосиф перестал их считать. То есть считать было невозможно, считать было уже бесполезно. И вот эти огромные житницы, как будто бы песок морской, накопились там огромными такими караванами. И вот оставалось теперь их только сохранять в течение 7 этих лет до наступления голода. Вот такое неожиданное событие произошло с Иосифом. Его жена, как говорит нам еще Священное Писание, родила ему двух сыновей за этот период, когда было плодородие обильное, за эти самые 7 лет. И назвал имя Иосиф первенцу Манассия, потому что, говорил он, «Бог дал мне забыть все несчастья мои и весь дом отца моего». Манассия означает как раз, вот имеет вот это содержание, что так благ Господь, что дал мне забыть все мои несчастья, которые я претерпел в прежней жизни. Вот это вот особая такая власть, особое такое дело по спасению множества людей. До такой степени Иосифа увлекло, до такой степени Господь содействовал во всех делах его, такой мир он обрел в своем сердце, что он даже забыл все те скорби, которые ему причинили его братья и во все последующие времена, которые с ним случились. И даже стал забывать о доме отца, то есть перестала в нем скорбь точить его. Скорбь, печаль по дому, по родине, по отцу любимому перестала его уже грызть. А другому сыну дал имя Ефрем, потому что, говорил он, Бог сделал меня плодовитым в земле страдания моего. То есть я попал в страдания, я попал в землю моего изгнания, а Бог здесь меня сделал плодовитым. То есть вместо того, чтобы иссохнуть здесь на чужбине, я такие, так расцвел, такие плоды принес, что теперь утешение намного перекрывает все эти скорби, которые были в прежние времена. Вот такие события произошли с Иосифом вот в последующих главах, которые мы с вами прочитали. Дальше будет очень необычная такая встреча с его братьями. То есть Господь-то в конечном итоге ведет к тому, чтобы сны, те первые пророческие сны, они тоже исполнились, да ведь? Они же тоже были пророческие сны, только никто не хотел их истолковать правильно. Есть ли какие-то вопросы? Ну, к горькому сожалению, вот когда у нас есть свои страсти, которые любим, которые мы вырастили, без которых жить уже не хотим, то мы этими страстями заражаем и своих детей, уже в зачатии их, и при жизни, в меру их возрастания, начинаем сообщать опыт наслаждения этими же страстями, опыт свой передавать. И вот таким образом вот ребенку доставляется опытность, уже взрослая родительская опытность насыщения этими страстями. Однако мы-то по-христиански должны понимать, что любая страсть – это плен, это рабство сатане. Любая страсть – это дает возможность сатане изнутри сердца этого человека управлять человеком. Любая страсть помрачает ум. Поэтому если родители с детских лет приучают ребенка к страстному такому образу жизни, к современной такой громкой шумной музыке, к такому поведению кривлявому, а учителя церкви говорили, что современные танцы очень напоминают кривляние бесов. Те прозорливые старцы, которые видели бесов, они говорили, что вот они так же себя ведут. Это значит, что родители такие добровольно толкают в плен своего ребенка, продают в плен к сатане, сами находясь в этом же плену, не понимая этого, и ребенка своего ускоряя как бы путь вот этого рабства с младенчества, когда еще разум-то у него не работает. Такому ребенку намного труднее, конечно, будет в последующем в жизни. Чем глубже плен, чем сильнее рабство, тем меньше вероятность обретения свободы. Конечно, страшно.